Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию вторую часть передачи, посвященной памяти Ефросинии Антоновны Керсновской. Напомню, что она скончалась 8 марта 1994 года, родилась в 1907 году в Одессе. 20 лет Ефросиния Антоновна провела в советских лагерях, тюрьмах и ссылках и оставила об этом потрясающие воспоминания, сопровожденные собственноручными иллюстрациями, которые называются «Сколько стоит человек?». К сожалению, будучи переведенными на многие языки мира, в нашей стране они пока еще недостаточно известны широкому кругу читателей, хотя эти воспоминания вместе с рисунками Керсновской сейчас доступны в интернете. Не так давно в библиотеке Паустовского состоялся круглый стол, посвященный Ефросинии Керсновской, который так и назывался «Сколько стоит человек?». И в нашей передаче принимали участие организаторы этого круглого стола, бакалавр богословия, выпускник Свято-Филаретовского православного института Владимир Иванов и его супруга, студентка этого же института Оксана Иванова. В нашей передаче прозвучат отрывки из воспоминаний Ефросинии Керсновской «Сколько стоит человек?».
В 1952 году вышел ее срок, когда она освобождалась. Это еще 52 год, это еще Сталин жив и в силе. Еще сажали. Ей говорят, освобождаясь, человек должен был подписать такую подписку о неразглашении. Ну, вы представляете, ситуацию тебя освобождают. Ну, что это подписка, что это роспись, в конце концов? Распишись и иди. А она отказывается. Вы знаете, я думаю, это какое-то опять чудо, что ее не посадили на новый срок. Потому что, когда человек отказывается такую расписку дать, собственно говоря, это опять предатель, человек, который будет разглашать какие-то сведения, которые невыгодны для страны. И вот Дессина говорит такую фразу, которая тоже очень ярко ее характеризует. Она говорит, человек стоит столько, сколько стоит его слово. И поэтому я подписывать эту бумагу не буду. Думала ли она, что ее после этого отпустят? Думаю, что скорее нет, чем да. И тем не менее... Получилось так, что она все-таки освобождается.
И вот настал долгожданный день. Керсновская на выход с вещами. Сумерки, колючий морозный снег. Я не оглянулась на вахту, шла вперед. Впереди ничего не видно, кроме вихря. Где-то за этим белесым занавесом лежит чужой для меня город Норильск. И никто меня в этом городе не ждет.
Затем ее биография, опять-таки, ну, без каких-то, наверное, ярких событий, она просто как бы дорабатывает, она не уезжает с северов, она работает в Норильске, но как бы дорабатывает пенсию, к этому времени ей уже 40, она просто вынуждена какое-то время, положенное в советском законодательству, поработать до пенсии. И она продолжает, она заканчивает курсы маркшейдеров, вот горных мастеров, и работает в Норильске. Работает, получает эту пенсию небольшую, 120 рублей, по-моему. Уезжает в Весентуки, а там ей удается купить небольшое помещение, где-то полдома, где-то в пригороде Весентуках. И, собственно говоря, вот в этом месте она и живет всю оставшуюся жизнь, умирает она.
Ну, ты, значит, находит маму, еще там трогательная история.
Я скажу об этом, да. Она человек одинокий. Просто про маму это отдельная история. Действительно, когда в Бессарабии пришли советские войска, и когда уже было ясно, что ничем хорошим это не кончится, очень многие люди стали уезжать из Бессарабии, в Среднюю Румынию. А ей тоже, конечно, предлагали это сделать. И вот она, как бы чуя все-таки недоброе, уговорила свою мать уехать, может быть, как-то предчувствовать, что те испытания, которые ей выпадут, мать не перенесет. И мать она убедила уехать. А сама осталась, сказав, что почему я должна уезжать, я ничего дурного не сделала. И не собираюсь ничего дурного делать, и поэтому я останусь в своей земле, я осталась. Когда она освободилась, то единственный родной человек, который не оставался, это была ее мать. И она действительно ее нашла в Румынии. Чудом, конечно, нашла. Устроила так, что мать переехала жить к ней, в Весентуки. И, в общем, они, две одинокие женщины, доживали свою жизнь вот в этом домике, в Весентуках. Хотя, опять-таки, там были совершенно замечательные истории, когда, допустим, она сажала цветы на газонах. как их эти цветы там мальчишки уничтожали, как она, ну что ли, пыталась сделать жизнь вокруг себя лучше, прекраснее. И именно своим трудом, как она показывала пример вот этого какого-то бескорыстного труда, такого, который проистекает не из какой корысти, а просто из того, что человек это прекрасно. И, понимаете, вот больше ни из чего. И человек должен в своей жизни творить что-то хорошее, доброе, прекрасное. И она так и делала. И даже когда она освобождалась, это был такой момент, что ее хотели признать сумасшедшей. Так сказать, освидетельствовать ее как ненормальную. Потому что, например, она отказывалась получать зарплату, был такой момент, когда в лагере, когда в шахте была плохо организована работа, и, ну, почему люди не работали? Она говорит, да что зарплату получать? Это в таких-то условиях. Дело в том, что ее записи и рисунки, которые она ставила, она действительно стала делать после смерти матери и как бы во имя ее памяти. Потому что мать сказала, она, конечно, об этом много рассказывала, о том, что пережила, и мать сказала, что ты должна об этом написать. Ты должна это оставить людям, эту память. И когда ее мать умерла, это 60-е годы, она начала писать эти тетради, рисовать. Она очень хорошо рисовала. Оставила больше 600 рисунков, которые иллюстрируют просто вот, что называется, все ее красе, эту лагерную жизнь.
Добрая моя старушка. Да, моя дорогая. Об одном ты меня просила. Записать хотя бы в общих чертах историю тех лет, ужасных, грустных лет, моих университетов. Хотя кое в чем Данте меня опередил, описывая 9 кругов ада. Нет, моя дорогая, ты всей этой грустной истории не узнала, а того, что вся моя жизнь была цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека и не доходят до чувств того, кто этого не пережил. Теперь я плачу.
Конечно, стоит, наверное, если не в собственность, то приобрести, то, по крайней мере, посмотреть вот это большое издание, где эти рисунки есть. Кстати говоря, они есть в интернете. Это стоит посмотреть. Человек, что называется, рисовал с натуры зарисовки лагерной жизни. В 70-х годах она написала свои воспоминания и рисунки. И каким-то чудом в начале 80-х годов небольшой отрывок из ее произведений был опубликован в «Огоньке». Благодаря этой публикации, конечно, те люди, которые пришли в лагеря, моментально это отреагировали, потому что они узнали подлинный опыт. Вот как подобно тому, как отреагировали на Ивана Денисовича Солженицына, вот, просто в меньших масштабах, но все-таки реакция была на публикацию Красновской, и поэтому она стала не широко, но все-таки они заговорили.
А в самиздате когда это вышло?
Примерно тогда же, собственно говоря. Это она в 70-х годах, во второй половине 70-х годов, имела эти записи так, что их уже можно было в каком-то виде публиковать. И они стали появляться частично в самиздате. Ну, собственно говоря, после этого к ней стали как-то приходить люди, проявлять к ней внимание. Повторяю, она стала человеком неизвестным, конечно, но все-таки они стали говорить, за ней стали как-то ухаживать, заботиться о ней. И умерла она в 94-м году, по-моему, да. То есть она прожила очень долгую жизнь. Смотрите, как интересно, человек никогда не хранил свою физическую жизнь, а тем не менее даже физическая жизнь ее оказалась достаточно долгой. Да, почти 90 лет, что поразительно. Если говорить о ее биографии, то это, в общем-то, все. Ее жизненный путь. Даже, повторяю, не тем, что она прошла и вынесла эти лагеря. Да, в конце концов, это не уникально. А вот ту идею о человеке, которую она принесла не просто как какую-то философскую идею, не просто как, ну что ли, как какой-то писатель, может быть, или философ, а именно опытно, именно практически. Вы знаете, я хотел бы еще сказать, что жизнь Ефросинии Антоновны ставит еще один вопрос. А что такое человеческое счастье? Вот дело в том, что когда читаешь тексты Герсновской, то в самых отчаянных условиях, на краю голодной смерти, ты совершенно не чувствуешь вот этих интонаций, не то что уныния, а даже какой-то несчастливости, я бы сказал. Вот вы знаете, это был счастливый человек. Что такое счастье? Что нужно для того, чтобы человек был счастливым? Это был человек, который всегда переживал в себе силу, какую-то энергию быть в любой ситуации, оставаться человеком. Не идти на компромиссные, не идти на такие поступки, которые саму же себя потом заставили не уважать. Она не была человеком, как бы особенно, по крайней мере, то, что следует из ее текстов, она не была человеком особенно религиозным. То есть вот религиозной теме, там есть религиозная тема, она вспоминает о праздниках, конечно. Вот она вспоминает о Боге, она молится, но все-таки эта тема не является как бы доминирующей в ее книгах. Но тем не менее невозможно говорить о человеке Ефросинии Антоновне вне контекста веры. Веры в человека. А если человек не образ и подобие Божие, то во что в человеке верить? Может быть, она сама так не формулировала, ну что ли, свою какую-то духовную или интеллектуальную позицию. Но в своей практике жизни, повторяю, и в благополучных условиях на своей ферме, и в отчаянных условиях в лагере, и после, будучи простым советским пенсионером, она оставалась одной и той же Ефросинией Керсновской, которая вот предстояла в жизни перед, знаете, перед как бы самим собой, как перед творением Божьим, а тем самым перед Богом. И вот это неоценимый опыт, а потому что она показала, что это предстояние делает человека счастливым. Она наполняет человека именно той энергией, которую мы, собственно говоря, переживаем как жизнь. По большому счету, что человек переживает как жизнь? Ведь не внешнее благополучие, как известно, богатые тоже плачут. Вот. А вот эту внутреннюю энергию, вот эту внутреннюю какую-то силу, которую невозможно часто выразить как-то словами, определить, формализовать. Но мы же понимаем, какой человек, в какой момент человек живет, а в какой момент человек доживает. Человек как бы перебивается, что называется. Человек переживает момент, который он жизнью назвать не может. Так вот, вся жизнь Ефросинии Антоновны была таковой, которую мы могли бы назвать именно жизнью. Она не доживала, не выживала ни в один момент своей жизни.
Почему именно судьба Ефросинии Керсновской была выбрана для темы круглого стола, состоявшегося в библиотеке Паустовского? Что ценного может быть в ее опыте для современных христиан?
Всякий человек интуитивно чувствует, что человек признан чему-то великому и большому. И поэтому, когда мы в какой-то литературе читаем, в известной литературе читаем, что человек это звучит гордо, мы с этим легко соглашаемся. И соглашаемся действительно по совести. Человек это действительно что-то великое. Но актуально это исключительно редко мы можем встретить именно в практике своей жизни. Мы можем это видеть в каких-то литературных явлениях, мы можем это видеть в каких-то поэмах. Но, к сожалению, как правило, такого рода поэмы или романы, где мы видим по-настоящему людей с большой буквы, вымыслы. И вот, когда мы встретились, не лично, конечно, но как-то духовно встретились в ее книгах, в ее рисунках, в еще сохранившихся рассказах о ней, мы поняли, что это живой человек, который действительно может быть назван человеком с большой буквы. В принципе, Ефросиния Антоновна Керсновская была человеком, ну что ли, по своей биографии, вполне заурядным. Она не была каким-то великим ученым или государственным деятелем. И она не была при своей жизни вообще человеком известным, своими деяниями особенными. Она была, собственно говоря, просто фермер. Вполне, может быть, даже успешный, но очень средний по масштабу своего хозяйства. Как очень многие, в конце 30-х, начале 40-х годов она была репрессирована как собственник, как человек, обладающий землей, инвентарем собственности. И ее путь очень похож на путь очень многих наших соотечественников, которые прошли лагеря. Может быть, она все-таки выжила в этих лагерях, совершенно немыслимых лагерях, что действительно оказалось под силу немногим. Но, в общем, это тоже не уникально. Есть люди, выжившие. Но вот то, как она выжила, как она прошла вот эти трудности, это действительно стоит особенного внимания. Как человек может сохранять свое достоинство? И как человек может не просто беречь самого себя в этих лагерях, но быть источником вдохновения и какой-то жизненной силы для окружающих ее людей?
Вера Леонидовна выписалась из родильного отделения. Против ожидания мальчик пережил самые критические дни, но был плох, очень плох. У матери почти не было молока, а питание давали отвратительное. Мамки, то есть кормящей матери, получали тот же паёк, что и все. 400 граммов хлеба, 3 раза в день суп из черной капусты или затрубей, иногда с рыбьими костями или ржавыми рыбьими червивыми головами. Это прямой путь к авитаминозу. Я получала уменьшенный паёк, так как считала служащей, а не рабочей. И почти весь хлеб отдавала Вере Леонидовне. Но что значили эти 200-250 граммов, когда ребенку нужно молоко? И вот опять Эрна Карловна у меня. «Фрося», — сказала она, — «Вера Леонидовна просит вас окрестить ребенка. Вы знаете, я атеистка. Мои дети не крещенные, хотя в Латвии за нас на... Хотя в Латвии за это на нас косо смотрели. Вера Леонидовна так измучена, она столько страданий перенесла из-за этого ребенка, что было бы жестоко ей отказать. Ведь есть же такое поверье, что даже безнадежные дети после этого обряда выживают. Нельзя несчастную мать лишать этой надежды. Я не лишена чувства юмора, и поэтому ясно отдавала себе отчет, до чего это нелепая картина, я и вдруг у роли папа. Но мало ли кем иной раз приходится быть. Вообще, окрестить слабенького ребенка при смерти вправе любой человек, который может прочесть символ веры. В крайнем случае, имеет на это право и женщина. Обряд крещения, несмотря на то, что обстановка была по меньшей мере необычная, прошел очень торжественно и впечатляюще. Начать с того, что погас свет, и все происходило при свете свечи, оказавшейся у одной из мамок. Свеча, воткнутая в бутылку, слабо освещала большой ящик, заменяющий аналой. На ящике купель, то есть просто глубокая тарелка с водой, а также люлька, вернее чемодан из фанеры, в котором на небольшой подушечке слабо сучил ножками внук и правнук адмиралов Невельских, сделавших так много для России. Мамки с ребятишками на руках сгрудились в глубине небольшой комнаты, отведенной для них. Крестик раздобыла все та же Эрна Карловна. «Он освящен в Троице-Сергиевой лавре», — сказала, вручая его мне, убежденная атеистка. Я взяла крестик, погрузила его в воду и медленно и отчетливо прочитала молитву Господню «Отче наш». Затем Вера Леонидовна вынула из чемодана своего ребенка, передала его мне и опустилась рядом с ящиком на колени, сжав руки и уронив на них голову. В руках моих не было подушки, покрытой шелком, не было и кружевной накидки. Моему крестнику я могла подарить только кусок белой байки, все, что имела. Так лежал он у меня на руках, сжав кулачки на груди, и продолжал сучить ножками. Я читала символ веры, смотря поверх свечи вдаль, и по мере того, как один за другим произносила слова, от которых отвыкла, мне все яснее вспоминалось, как я, собираясь первый раз на исповедь, говорила слова символа веры в папином кабинете, сидя на коленях у отца. Когда я дошла до слов «И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца», то невольно повысила голос. И тут увидела, что женщины одна за другой опускаются на колени. Я чуть не забыла Святую Апостольскую Церковь и из-за этого дважды повторила «Чая воскресения мертвых и жизни будущего века», а затем особенно торжественно «Аминь». «Аминь», — сказала, поднимая голову, Вера Леонидовна. «Аминь, аминь», — нестройно в разнобой поддержали мамки с детьми на руках. Дальше я уже совсем не знала, что надо делать. Полагается миропомазание, и за неимением святого мира я сделала его водой, окуная в нее крестик и очертила знамя креста на лбу, на груди, в паху, на ладонях и подошвах ног, приговаривая. «Пусть чувства твои будут чисты, разум ясен. Пусть путь твой будет направлен к добру, поступки твои служат правде. Да будет воля твоя, Господи. Аминь». И опять все откликнулись. Аминь. Малыш не пищал, только широко раскинул ручонки и разжал кулачки, что облегчило мне работу, позволив начертать кресты на ладошках. Затем я зачерпнула горстью правой руки воду из тарелки и окропила всего нового христианина со словами «Во имя Отца и Сына и Духа Свята крещается раб Божий Дмитрий. Аминь». Тут его терпение лопнуло, и он запищал. Завернув его в баечку, я передала его Вере Леонидовне со словами «Мать, расти сына себе на радость, людям на пользу». Должна признаться, с того самого момента, как я, опустив крестик в воду, читала «Отче наш», у меня было ощущение, что все это делаю не я, а сила, которая выше меня и мной руководит. «Смотрите, он сам взял грудь, он сосет, радостно зашептала Вера Леонидовна. И действительно, малыш, которому до того приходилось сдаивать молоко в рот, ухватил сосок губами, уперся своими паучьими лапками в грудь и жадно сосал, причмокивая, как настоящий. Мамки одна за другой подходили к аналою, в кавычках, робко окунали пальцы в купель и мочили святой водой головки своих детей, даже татарочка Патимат. А ведь были они почти все урки из преступного мира. И даже не верилось, что эти присмиревшие, такие женственные матери обычно сквернословят, курят и всячески опошляют себя и свое материнство.
Почему вот об этом человеке нам, студентам и выпускникам Святой Филаретовского института, кажется так важно говорить? Потому что жизнь человека устроена так, что обстоятельства этого мира очень часто говорят тому, что человек не может жить без компромиссов. Особенно тогда, когда эти обстоятельства так тяжелы и так неблагоприятны для человека. Конечно, сталинские лагеря, может быть, это апофеоз вот этих самых обстоятельств, которые человека ломают. И очень многие, конечно, ломались. И мы понимаем людей, которые ломались. Но дело в том, что где вот тот источник стойкости человека, жизненной силы человека, его достоинства, который позволил Ефросинье Керсновской остаться самой собой вот в этих отчаянных обстоятельствах. Дело в том, что христианство учит тому, что вера в Бога – это одновременно и вера в человека. Это две стороны одной медали. И вот если верить в Бога для человека как существо высшее и существо, которое является источником блага, блага абсолютного, источником любви, света, добра, нам кажется естественно, то верить в человека как в источника любви, в источника блага, в источника добра, действительно бывает непросто. Как бы трудно, актуально, вот не философски, не абстрактно себе представить. Трудно пережить это в опыте, в личном опыте или в опыте встречи с другим человеком. И вот Керсновская дает нам это удивительное переживание, что ее внутренняя сила заключалась в том, что она всегда старалась оставаться человеком на самой человеческой глубине. А это означает, что на той глубине, где человек встречается с Богом. Каждый человек хочет поступать достойно, каждый человек хочет остаться человеком в любых условиях. Но это часто, не то чтобы не получается, но человек все-таки идет на компромиссы, именно потому, что он не находит в себе какого-то внутренней силы, какого-то внутреннего основания для того, чтобы остаться стойким в каком-то, скажем, благородном поступке. Вот именно тогда, когда он грозит человеку какими-то очень большими трудностями или даже смертью. И вот такой интерес к этой личности для нас связан именно с тем, что она, Ефросинья Антоновна, являет нам пример человека, которого мы можем, во-первых, просто встретить, потому что это конкретный человек, который жил совсем недавно, который оставил после себя книги, рисунки, и мы можем, встречаясь с ней, в опыте пережить вот эту силу подлинной человеческой личности, что она способна преображать все вокруг себя. Не просто даже сохраниться самой, но преобразить вокруг себя и людей, и обстоятельства. А когда читаешь книгу Ефросинии Антоновны, то удивительным образом вот эти страшные обстоятельства ее жизни совершенно не выходят на первый план. Как вот, например, это происходит действительно, когда читаешь «Шаламу». Там ты просто ужасаешься тем обстоятельствам, в которых люди жили, вот этим зверством в лагерях, этим нечеловеческим условиям. То, читая книги Керсновской, все это тоже есть. Но это удивительным образом не на первом плане. На первом плане совсем другое. На первом плане и даже не она сама, что интересно, а как бы человек как таковой. Ефросинья Антоновна являет нам человеческую личность вот именно такой, как она задумана Творцом. И вот это и есть главный герой ее книги. Встреча с таким человеком укрепляет веру человека, как образ Божий. Укрепляет, для кого-то она даже может стать источником этой веры. Встреча с таким человеком может нам помочь в самих себе найти вот эти данные нам Богом силы для того, чтобы не быть игрушкой судьбы, не быть игрушкой обстоятельств в этом мире, не быть человеком, который очень бы, может, хотел быть тем самым человеком, который звучит гордо, в силу самых разных обстоятельств, не может о себе этого сказать. Вы знаете, вообще говоря, человек Богом создан для того, чтобы жить. К сожалению, жизнь, которая построена часто на компромиссах, часто похожа больше на доживание. Вот не на жизнь с большой буквы, которая умножается от года в год в человеке, а скорее на данный нам промежуток времени, который мы должны, может быть, как можно более благородно, как можно более причинив там вреда другим, скажем так, как можно более сами, как можно менее сами испытав боли, просто дожить до какой-то точки. И вот это человека не вдохновляет. А как по-другому? Ведь мы же этого пути не знаем. Ведь вокруг нас нам все говорит на самом деле, чтобы человек смирился с тем, что он игрушка судьбы и обстоятельств, который рожден только за тем, чтобы, будучи бросаем этими обстоятельствами, тратить свои силы на то, чтобы себя в этих обстоятельствах как можно лучшим образом сохранить от боли и трагедий, дожить отпущенный ему срок. И мы не можем назвать это тем, зачем человек вообще появился на свет. Собственно говоря, круглый стол был задуман и организован для того, чтобы вот эта вера в человека, для, может быть, человека неверующего, есть интуиция, просто вот такая сердечная интуиция, духовная интуиция, в то, что человек рожден не просто для того, чтобы он совершил какие-то великие общественные дела, а для того, чтобы он остался человеком с большой буквы, и чтобы как раз вот это человеческое достоинство в нем возрастало в течение всей его жизни, чтобы жизнь в нем умножалась. Центр ее, как бы огня ее души, не в том, чтобы каким-то образом переживать, да, переживать, каким-то образом возмущаться, негодовать против этих вопиющих лагерных порядков, нечеловеческих, ужасных, губительных. Вовсе нет. Но она очень глубоко переживает человеческое падение. Вот что ее по-настоящему трогает и задевает, о чем она пишет с болью, это не, даже не о людских страданиях, а о том, как люди в них ломаются. О том, что человек действительно теряет человеческое достоинство. Причем она пишет это, знаете, как-то, с одной стороны, очень, ну что ли, ну, может быть, даже не очень эмоционально, но какими-то простыми и страшными словами. А вот как-то натурально, что ли. О том, до чего в такой степени низости люди падали, как они переставали сами в себе человека уважать. А вот это вот на другом полюсе этого и была Ефросинья Керсновская. Вот она не к себе требовала уважения. Не к себе, не к своей персоне. А уважение к человеку. И в себе, и в другом. И вот этим была продиктована ее помощь другим людям. Вы знаете, даже не в том, чтобы людей просто как-то, ну не знаю, спасти там, избавить от какого-то горя или боли. Она всегда как бы включалась тогда, когда видела, что человека нужно поддержать именно в его человеческом достоинстве. Защитить даже не человека, а достоинство человека. Конечно, невозможно разделить, но все-таки здесь есть акценты.
Оксана, я хотела бы спросить, вот ты рассказывала незадолго до нашей встречи, как вы с Владимиром в вашей семье детям читали Керсновскую. Во-первых, почему ты считала это необходимым, почему вы считали это необходимым, и как дети реагировали на это чтение, и, наверное, рисунки рассматривали, какая была у них реакция, почему ты считаешь, что это нужно?
Для всяких задумывающихся родителей, переживающих о том, на что будут опираться их дети в их жизни взрослой, стоит вопрос, какую вот живую традицию, не как набор морали, таких моралей или даже, скажем, морализаторства в них как бы влить, но уже совершенно понятно, что в современном таком мире, которое смывает мгновенно и размывает все какие-то понятия и традиции, даже целые культуры и ценности, в том числе и семейные, вот в этом мире, которое и море, которое вот так вот все размывает, ну, надо дать какую-то твердую почву. Дети должны на что-то встать для того, чтобы идти в жизни. Понятно уже, уже понятно, что они будут сталкиваться с чудовищными по силе вызовами этого мира, очень сильными, очень влияющими. Причем начнут они это делать уже с детства, уже со школы, ну, может быть, в детском саду еще такое милое и счастливое детство, но уже, по моему опыту, в школе начинается серьезная жизнь, которая ставит перед ними серьезные вопросы. Соотношение себя с коллективом, себя с какими-то нравами, обычаями, порядками, отношение ко злу необходимо вырабатывать и осмыслять, не только как бы признавать, что оно есть. Уже понятно, что отсидеться им не удастся, невозможно создать такую семью, которая создаст теплые условия, и вот внутри этой семьи человек может жить. Он не сможет жить, он будет вынужден жить в мире, в мире очень жестком, если не сказать жестоком. Он должен на что-то опираться для того, чтобы иметь возможность, ну, не быть подавленным, не быть раздавленным вот этой волной разного рода агрессии, недоверия и как раз вот, вот этой какой-то темной силы, которая пытается подавить достоинство человека, унизить его или принизить, или его просто размыть, ну, стереть все границы в нем и не оставить как бы ничего ясного и определенного внутри него. И видя, что они уже и уже с этим сталкиваются в своей жизни, вот мы решили, что очень важно дать им, показать им такой опыт именно вот действия в конкретных ситуациях. Мы всегда вынуждены действовать в предложенных судьбой обстоятельствах, а не в том, что нам бы хотелось, или как-то мы в своих мечтах или воображениях представляем. Вот поэтому ясно, что прогнозировать их жизнь, ну, как было раньше, выбирая там профессию или образ жизни, или какую-то среду предлагая им, не удастся. Поэтому они должны иметь какой-то такой фундаментальный опыт стояния в себе, общение с миром и общение с другими людьми. И в этом смысле вот вся наша беседа говорит о том, что опыт Ефросинии и Антонны Керсновской, он совершенно необходим. Вот совершенно необходим, потому что опыт размышления, ну, скажем, в больших категориях, философских категориях, социальных категориях, политических категориях, он, наверное, есть, но дети его не могут еще воспринять. А Керсновская показывает, как жить в реальных, простых, конкретных обстоятельствах. И поэтому дети ее книгу легко воспринимают. Ну, они понимают, о чем. Они уже могут свой небольшой жизненный опыт соотнести с тем, о чем она говорит. Ну, во-первых, у нее много о детстве говорится. Ну, немного, но достаточный кусок ее воспоминаний посвящен детству, отношениям с родителями, с собаками, с братьями и сестрами, с природой. Вот то, что детям совершенно понятно. И вот исходя из этого, она начинает потом уже рассказывать о своих взрослых и тяжелых страданиях или переживаниях, испытаниях, апеллировать вот к этому простому и понятному опыту. И детям это ясно, это они могут усвоить. Это они могут взять для своей повседневной жизни, потому что они вынуждены отвечать сегодня очень серьезно на те же вопросы, которые и она отвечала, которые она вынуждена была решать. Вот они тоже, попадая в какую-то среду в школе, которая, ну, не могу, конечно, сказать за все школы, но вот то, что я знаю, и по разговорам с родителями, достаточно сложное и тяжелое часто. Они вынуждены в этом стоять и выстоять, как мы, как родители, хотим. Они должны в этом закалиться и найти позитивный выход. Ведь важно, чтобы они, встречаясь со злом и грехом в мире, не были, ну, сломлены внутренне, не были унижены, не были разуверены в своих силах и в своем достоинстве, не были обижены, как часто дети, не впали со своей стороны в агрессию. То есть здесь очень много вот, опасностей и сложностей. И ведь нам хочется, чтобы они нашли такой позитивный выход, который бы им давал силы для этого творчества. Ну, в общем-то, это вопрос о... А что человек должен делать на земле? Да, вот о библейском назначении человека. человека. Но детям в абстрактных категориях говорить об этом, ну, практически невозможно. А вот показывать им вот такой пример, мне кажется, совершенно нужно и необходимо, и это дает им силы. Они вспоминают об этих случаях, потому что там просто понятны им системы изложения в рассказах и в картинках. Вот у нее такие невысокохудожественные картины, они у нее сюжетные очень, они такие яркие, то есть, ну, практически лубочные такие картинки, где и она сама присутствует, и еще подписи к ним. Вот эта система, мне кажется, по своей форме очень удачна.
Говорит священник Владимир Вигелянский, который написал первую статью о Керсновской в журнале «Огонек» в 1990 году, когда не был еще священником, а был сотрудником отдела литературы «Огонька».
Почти на каждой картинке есть она сама, она себя рисует. Она всегда сзади, чуть-чуть сверху. Это вот, ну как бы сказать, скромность. Мы это называем скромность. Но на самом деле в религиозном сознании очень есть простой очень термин. Это смирение. Вот понимаете, она смиренный человек. Вот удивительный баланс между вот я и жизнь. Понимаете, она вот это такое внутреннее. Это может быть только очень свободный человек быть таким смиренным.
Можем ли мы назвать Керсновскую праведницей? Можем ли мы сравнить ее с теми известными нам уже чинами и категориями святости? Кто она была? Она страстотерпец, она мученик, она воин, может быть, в какой-то степени. Потому что очень часто ведь мы воспринимаем христианское смирение как покорность судьбе, покорность обстоятельствам и иногда даже покорность злу. А она ведь никогда покорной не была. Она была покорной только в тех обстоятельствах, в каких сама считала нужным проявить какое-то послушание там, власти и так далее. Но это было крайне редко. А чаще всего она именно противостояла обстоятельствам, противостояла злу, боролась постоянно с несправедливостью. Это у нас в нашем сознании очень плохо сочетается с какими-то привычными нам христианскими качествами.
Ну, во-первых, люди образованные, по-христиански образованные, имеющие какое-нибудь более-менее такое духовное образование, никогда не путают покорность злу и послушание в высоком смысле этого слова. Вся православная традиция, она просто и в своем письменном виде, и в опыте и историях вот жизни святых людей показывает нам как раз образцы высочайшего мужества, свободы. И без этого, собственно, традиционно понимаемое послушание никак иначе не мыслится в православии. С каким как бы чином связать вот подвиг Ефросинии Антоновны, потому что, ну, очевидно, что это вот духовный подвиг. Даже людям неверующим или людям нецерковным совершенно ясно и понятно, что это подвиг человеческого вот духа, чего-то большего, чем просто набор там социальных вещей. И в этом смысле мне кажется, что вот по духу своему, по внутреннему как бы вот накалу своего подвига Ефросинья Антоновна близка к новомученикам и исповедникам российским. Может быть, посвятить серию или цикл передач и встреч, посвященных вот внутреннему содержанию, внутреннему накалу, какое-то вот размышлению о той энергии новомучеников и исповедников российских, которые они явили. Потому что она, вот, как мне кажется, близка к ним по духу. То, что мы вот ценим в них, то, что сейчас необходимо и церкви, как мне кажется, обществу, не очень ясно выражено. Вот кроме признания факта их подвига, мне кажется, недостаточно раскрывается, а в чем же вот внутри, по духу это состояло. Вот что же это было такое, что мы можем взять для себя, что мы можем передать детям, показать, кроме факта того, что вот в эти годы количество святых возросло, было больше, чем их количество за все время существования Русской Церкви. Но что за этим? Это что? И вот этот опыт, мне кажется, Он непростой. Его невозможно понять без контекста того, что просто было в истории. Его невозможно понять без просто вот понимания жизни людей, вот, и их выбора. Вот они делали какие-то поступки, они совершали какие-то действия. Но что за этим было? Вот мы знаем, допустим, что обычное исполнение каких-то священнических обязанностей, священник понимал, что он за это просто сядет. Имея маленьких детей, имея жену неработающую, было понятно, что это подвиг. Да? Хотя внешне, по форме, он просто не делал никаких заявлений, кажется, не совершал никаких подвигов, а просто делал то, что был должен, ходил и служил. Но в контексте вот исторических обстоятельств это было очень важно, и это важно нам сейчас, потому что люди, допустим, часто идут на компромиссы не ради себя, а боясь за родственников. Да? И вот этот опыт новомучеников, он может быть вот той силой, на которую человек в минуты каких-то сомнений может опереться. И мне кажется, и детям будет вот понятней вот этот опыт, если мы будем раскрывать его, как Кирсновская раскрыла свой опыт, вот каких-то рассказов о музыке, которая звучала, о чувствах, которые это сопровождалось, о выражении лица, допустим, вот другого человека, вот в каких-то таких деталях и, может быть, вот красках, чего, как мне кажется, сейчас не хватает, когда мы говорим об опыте новомучеников, исповедников, и как вот, ну, лично мое мнение, вот духу именно этого, вот этого образа святости Кирсновская была близка.
Есть небольшой фильм о Кирсновской, сделанный буквально как такой коллаж из ее рисунков, очень хороший текст наложен. Но интересно, что фильм этот называется «Житие». И когда всякий человек, религиозный, нерелигиозный, смотрит этот фильм, то он понимает адекватность этого названия. Потому что, конечно, мы говорим о жизни святого человека. Действительно, как сказала Оксана, наверное, да, может быть, смысла нет особенно искать вот точное название житийное этому подвигу. Она, конечно, не преподобная, но вот она не великомученица. Вот. Но то, что праведницей ее назвать не просто можно, а как-то, наверное, по-другому просто никак назвать нельзя. То, что вот это противостояние именно злу, вот не злому человеку и даже не злым обстоятельствам, как некоторой злой стихии, а именно злу, и злу именно духовному, не социальному, даже не какому-то общечеловеческому даже, а именно духовному злу, вот именно этот опыт противостояния, вот это именно там, как бы точка, вот тот стержень, который, мне кажется, сама Ефросинья Антоновна несознательно, но вот именно в силу своего духовного дара пронесла через всю свою жизнь. И вот если бы мы сумели в наших жизнях найти в себе эту ниточку, а ведь она есть в каждом человеке, в чем и ценность-то этого опыта, что это не какой-то уникальный такой человек, особо одаренный, там, откуда к нам с небес спустившийся. Это человек такой же, как мы, и в каждом этот опыт-то сродный есть. Вот. Именно поэтому она так действительно цена для нас, и дай Бог, чтобы эта встреча, которую мы сделали, была, конечно, не последней. Мы постараемся эту тему каким-то образом еще здесь развить, не знаю, может, в каких-то встречах, может быть, каким-то еще образом. И, как сказала Оксана, очень важно, чтобы вот этот опыт святости первой половины 20 века, он не был разорванным. Безусловно. Хотя это как бы не так просто, вот, нелинейно вытекает вот ее связь с новомучениками-исповедниками российскими. Конечно, мы люди, которые, может быть, не обладаем какой-то особенной значимостью, так сказать, социально не претендуем на очень многое, но нам все-таки кажется, что для современного духовного возрождения России как бы собирать вот этот опыт и опыт новомучеников, и опыт таких людей, как Ефросинья Кирсновская, бесконечно важно, потому что это и будет база возрождения и русского человека, его человеческом достоинстве, а значит тогда и русского общества, а значит тогда и страны.
И закончить нашу передачу мне хотелось бы словами священника Владимира Вигелянского, о Ефросинии Керсновской из документального фильма «Ефросиния Керсновская. Житие».
Она очень многое знала. Она имела представление о добре и зле. Она знала, что добро, а что зло. Зло должно быть повержено. Добро должно быть утверждено. И она это знала, она точно это знала. И никаких мучительных рефлексий российской интеллигенции ее не посещало. Для нас труд – это наказание. Для всех. Есть какой-то свой труд, где мы можем корпеть, что-то делать, хобби мы еще это называем, писать стихи, делать картины, делать фотографии или еще что-то такое. Но и даже иногда некоторым людям дико получать за это деньги. Это же радость. А труд, которым человек занимается, это безумное наказание. Это страшная вещь. И вдруг этот человек, Керсновская, всей своей жизнью доказывает, что труд – это есть великое благо. И это есть великое счастье, причем любой труд. Мы читаем про то, как она работала в морге, как она работала с патологоанатомами, как она хоронила жмуриков, так называемых, как она стирала белье солдатское, как она первым делом на пересылках, входя в камеру, говорила, а где здесь ведро и тряпка? И выясняется, что это отношение к труду делало ее не просто свободным человеком, а господином обстоятельств. Она никогда не была рабыней, никогда не была рабом. Она жила праведной жизнью, как праведник. Она вообще чувствовала, что она несет определенную миссию. Но это не значит, что она была такой, у нее такое было самомнение, что вот ее Бог, богоизбранное существо, которое вот какой-то, Господь делает на ней какой-то эксперимент. Она, конечно, сама об этом не думала, но внутреннее устроение ее было таково, что она понимала, что Бог ее видит, и Бог знает о том, что она делает.
Вы слушали заключительную часть передачи, посвященную памяти Ефросинии Антоновны Керсновской. В передаче принимали участие организаторы круглого стола памяти Керсновской «Сколько стоит человек?», бакалавр богословия, выпускник Свято-Филаретовского православного института Владимир Иванов и студентка Свято-Филаретовского института Оксана Иванова. В передаче прозвучали отрывки из воспоминаний Керсновской и из документального фильма «Ефросиния Керсновская. Житие».